Здравствуйте. Конечно, в начале о текущих событиях, о текущих наших с вами общих делах, которые представляются очень и очень важными. Напоминаю, что мы с вами участвуем в сопротивлении использования наших персональных данных в незаконном государственном регистре населения Санкт-Петербурга, который является основой оформления электронного суперпаспорта, социальной карты гражданина России. Сегодня уже началось подписание искового заявления об обязании правительства Санкт-Петербурга исключить путем уничтожения персональные данные проживающих в Санкт-Петербурге из этого незаконного государственного регистра. Пожалуйста, напоминаю вам об этом и приглашаю тех, кто уже провел определенную подготовительную работу, то есть подал запрос в правительство Санкт-Петербурга соответствующий, прийти 26 января для подписания иска, потому что 19 января приема не будет в связи с праздником наступающим. Также мы с вами требуем от министра юстиции не регистрировать положение о единой итоговой аттестации школьников, закончивших вот учебный процесс в 11 классе, который в этом году принимает особое значение. ЕГЭ становится единственной формой итоговой аттестации. И вот это вот положение об итоговой аттестации становится тем нормативно-правовым актом, который превратит ЕГЭ, именно ЕГЭ, в эту форму, единственную итоговой государственной аттестации, что никак нельзя допускать, потому что, кроме всего того, о чем мы говорили несколько часов в эфире с вами, если кратко сказать, то, что записано в этом положении, совершенно не соответствует тому, что записано в Федеральном законе об образовании. Вот на это мы обращаем внимание уважаемого юриста в наших обращениях, и телеграммах, и письмах, и обращениях к депутатам, чтобы не допустить регистрации в Министерстве юстиции этого положения. Пожалуйста, кто этого не сделал, приходите, берите у нас соответствующие заявления, тексты, телеграм. Ну, куда приходите? По понедельникам с 4 до 7 по адресу Цветочная улица, 16, в помещении Православного культурного центра при храме иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ, станция метро «Московские ворота». Также мы с вами вступили в фазу отстаивания действительности паспорта гражданина СССР, который остается действительным и бессрочным для граждан Российской Федерации. Пожалуйста, чьи права уже успели нарушить в связи с новой кампанией обмана, не унывайте. Звоните нам по телефону сразу 973-1646, и мы посоветуем вам, как в этой ситуации действовать. Повторяю еще раз, паспорт гражданина СССР для граждан Российской Федерации, владельцев такого паспорта, является действительным и бессрочным. И, конечно же, у нас на повестке дня борьба против совершенно неправового, неконституционного закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму, который был в 3 чтениях прогнан через Государственную Думу за месяц и 2 дня, то есть подан был в конце ноября, а подписан президентом уже 30 декабря 2008 года. И этот закон является неконституционным, противоречащим, по крайней мере, 2 статьям Конституции. Также противоречит и смыслу и содержанию Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, целому ряду постановлений Конституционного суда Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Вот за эту неделю мы ознакомились с стенограммами заседаний Государственной Думы, в которых записано, что и кто говорил в Государственной Думе в связи с принятием этого законопроекта. И очень интересная картина получается. Председатель комитета Конституционного государственного строительства, небезызвестный господин Плигин, так сказать, в открытую соврал в Государственной Думе депутатам. Не знаю, так сказать, какую ответственность несут депутаты за открытую прямую ложь, тем более возглавляющие такие комитеты. Но, во всяком случае, оставим это на суд Божий в отношении этого депутата. Он заявил депутатам, и это зафиксировано в стенограмме, что этот законопроект, пока он еще был законопроектом тогда, 12 декабря 2008 года, когда это происходило, что этот законопроект не нарушает ни на йоту Конституцию Российской Федерации. Это вот прямая ложь. Конституция Российской Федерации предполагает обязательное право каждого подсудимого, обвиняемого за совершение преступления, влекущего возможную смертную казнь, альтернативой которой является пожизненное тюремное заключение, право на суд присяжных заседателей. Этот законопроект в противоречии с Конституцией ограничивает право целого ряда граждан и, так сказать, каждого, кто может обвиняться в таком преступлении, например, в совершении террористического акта и целого ряда других преступлений, связанных с терроризмом. Ну, здесь мы уже видим вектор, направленный на экстремистскую деятельность, как более широкое понятие. Вот ограничение прав этих людей. Вы сами прекрасно понимаете, что всякое нарушение Конституции, открытое нарушение Конституции, хоть раз совершенное, повлечет за собой как обвал и последующие шаги соответствующих сил. Поэтому вот сейчас, если у вас есть возможность, я вот сегодня очень многие люди пришли сюда к нам в приемную, чтобы подписать коллективное обращение к главе фракции КПРФ, которая выступила против этого законопроекта, к главе фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, которая также выступила против этого законопроекта. И очень сильно против этого законопроекта выступал депутат Мизулина Елена Борисовна, депутат Государственной Думы, который является доктором юридических наук, представителем Государственной Думы в Конституционном суде Российской Федерации. По ее выступлениям, которые также закреплены вот в этих стенографических отчетах, видно, что этот вопрос ее глубоко затронул. И она в действительности, как юрист потомственный, очень серьезно выступала в Государственной Думе против этого законопроекта. И я думаю, что если мы обратимся и к Елене Борисовне Мизулиной, и к Зюганову Геннадию Андреевичу, и к Миронову с Сергеем Михайловичу с просьбой собрать 90 депутатов Государственной Думы для обращения в Конституционный суд Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 125 Конституции Российской Федерации, с обращением, содержащим запрос о соответствии федерального закона, подписанного президентом 30 декабря, неконституционным законом, ограничивающим право граждан и каждого в России на суд присяжных, если этот человек обвиняется вот в этих преступлениях, влекущих за собой смертную казнь или пожизненное тюремное заключение, вот обратиться с депутатским запросом в Конституционный суд Российской Федерации. Это то, что мы можем сделать сегодня практически, это попросить этих депутатов объединиться. Потому что даже депутаты из фракции «Единая Россия» многие выступали против этого законопроекта. По сути, этих 90 подписей можно будет набрать в Государственной Думе, если, конечно, захотят этим заниматься госпожа Мизулина, господин Зюганов и господин Миронов. Так давайте к ним обратимся. Вот сегодня, я еще раз повторяю, обращались с подписывали коллективные обращения. Я предлагаю вам записать тем, кого сегодня не было, в нашей приемной текст телеграммы к этим депутатам уважаемым. Текст будет одинаковый, очень небольшой. Но телеграммы будут три, соответственно, к Мизулиной Елене Борисовне, к Зюганову Геннадию Андреевичу и Миронову Сергею Михайловичу. Вот текст давайте сначала запишем, это общее, да? Адрес. А фамилии, так сказать, вот потом. И вы три этих телеграммы с одинаковым текстом, но с разными адресатами, если пожелаете, отправите телеграфом с обратным уведомлением телеграфом. Вот сегодня некоторые люди спрашивали, а чем вот мы можем помочь Константину Душенову? Да, кто-то очень заинтересован судьбой других патриотов, которые сегодня находятся под судом. Ведь это все события одного круга, одного, так сказать, из одной области. Все это попытка своих политических противников, с одной стороны, незаконным способом подавить. С другой стороны, сейчас мы уже об этом поговорим, это формирование образа врага, искусственное формирование образа врага. Но, тем не менее, давайте сейчас вот остановимся на тексте этих телеграмм, потому что этим мы поможем и Константину Душенову тоже. Если соответствующая сила, а в стенограмме заседания Государственной Думы 12 декабря прямо Елена Борисовна Мизулина говорит, нам всем объясняли, что за этим законопроектом стоят очень влиятельные люди. Она даже это озвучила. И если эти влиятельные люди по законам информационной войны увидят, что очень многие в России неравнодушны, а они это чувствуют, даже, может быть, лучше, чем мы, я надеюсь, с Божьей помощью этот процесс приостановится. Так вот, текст. Просим вас организовать запрос в Конституционный суд РФ, в Конституционный суд РФ о противоречии закона 321 ФЗ, статьям 20-55 Конституции РФ. Подпись. Повторяю текст. Просим вас организовать запрос в Конституционный суд РФ о противоречии закона 321 ФЗ статьям 20-55 Конституции РФ. Кому будет адресована эта телеграмма? Депутату Государственной Думы РФ. Депутату Государственной Думы РФ. Мизулиной Елене Борисовне. Это первая телеграмма. Вторая, с тем же текстом. Просим вас организовать запрос в Конституционный суд РФ о противоречии закона 321 ФЗ статьям 20-55 Конституции РФ. Депутату Государственной Думы РФ Зюганову Г.А. Геннадию Андреевичу. Депутату Государственной Думы РФ Зюганову Геннадию Андреевичу. И с тем же текстом председателю Совета Федерации Миронову Сергею Михайловичу. Председателю Совета Федерации Миронову Сергею Михайловичу. У Мизулиной Елены Борисовны и у Зюганова Геннадия Андреевича одинаковый адрес. 103-265, Москва, Охотный ряд, дом 1. 103-265, Москва, Охотный ряд, дом 1. У Миронова можете заполнить другой адрес, хотя и по тому адресу дойдет Москва, Охотный ряд, дом 1. Но запишите отдельный адрес Миронова. 103-265, Москва, улица Маховая, дом 7, дом 7, подъезд 2. Итак, повторяю, сейчас я вам продиктовала текст телеграммы, одинаковый текст для трех депутатов: Мизулиной Елены Борисовны, Москва, Охотный ряд, дом 1, депутата Государственной Думы РФ, Зюганова Геннадия Андреевичу, депутата Государственной Думы, опять-таки Москва, Охотный ряд, дом 1, и председателю Совета Федерации Миронову Сергею Михайловичу, 103-265, Москва, улица Маховая, дом 7, подъезд 2. Текст телеграммы еще раз. Просим вас организовать запрос в Конституционный суд РФ о противоречии закона 321 ФЗ статьям 20-55 Конституции РФ. Подпись. Конечно, нужно отметить, что принятие таких законов, с одной стороны, должно навевать на нас печаль в связи с тем, что это прямое нарушение Конституции целым рядом депутатов Государственной Думы, авторами этого законопроекта и самим президентом, который подписал этот законопроект, и членами Совета Федерации. Но, с другой стороны, к этому можно отнестись немного иначе. Если такие законы у нас принимаются, значит, боятся русского народа, боятся народа, проживающего в России. Значит, еще не поддались мы полностью с вами не проиграли полностью в этой информационной войне. Значит, народ еще не усыплен. И есть еще чего бояться глобалистам, сатанистам. Слава Богу за все. Давайте будем противостоять этому закону. И жертвы этой деятельности, конечно, просматриваются. Это, наверное, те люди, те патриоты, те политики, которые уже, многие из которых уже сегодня находятся под судом. Но механизм судебный сегодня дает еще возможность отстаивать их интересы. А вот если будет, так сказать, снят барьер с возможностью нарушения конституционных норм, имеющих прямое действие, тогда, конечно, отстаивать права в суде, во всяком случае, будет намного сложнее. Сегодня, конечно, хотелось бы обратиться к словам святейшего патриарха, новопредставленного Алексея II, который оставил нам с вами рождественское послание. Что интересно, он оставил его за несколько месяцев до своего ухода. Я не знаю, может быть, так принято делать, писать тексты за несколько месяцев до обращения. Но, во всяком случае, не будем в этом самом факте искать чего-либо необычного, потому что достаточно интересного и удивительного в самом тексте этого рождественского послания патриарха Московского и всея Руси Алексея II, архипастырем, пастырем, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви, которое было оставлено нам святейшим патриархом и опубликовано сегодня на сайте Московского патриархата. Я не знаю, может быть, в вашем храме на праздник настоятель вашего храма и прочитал вам полностью это обращение. Поэтому целиком я его зачитывать не буду, но тем не менее остановлюсь на некоторых удивительных словах, которые, мне кажется, напрямую связаны сегодня даже с темой нашей сегодняшней передачи. Вот что, в частности, святейший патриарх оставил нам в своем рождественском послании. Мир, подаваемый Богом и в нем воплощенный, истребляет греховные страсти и мирские треволнения. Этот мир ничего общего не имеет с житейской самоуспокоенностью, замыкающей душу человеческую в рамках земных интересов. Он возносит ее к примирному Царству Божию, причаститься которому уже здесь, на земле, может каждый истинный христианин. Святитель Василий Великий называл подаваемый Богом мир совершеннейшим из благословений, а преподобный Серафим Саровский оставил нам поистине золотые небесного свойства слова «Стяжи дух мирен и тысячи вокруг тебя спасутся». Воплотившийся Бог Слово принес мир всем, кто верует в Него и следует за Ним, взяв крест свой. Но почему же вокруг нас по-прежнему столько конфликтов, распри, ссор и обид? Почему сохраняется вражда между поколениями, политическими группами, богатыми и бедными? Почему расстаются родители, заставляя страдать детей? Почему народы, даже православные, восстают друг на друга? Мы не можем прямо и честно ответить на этот вопрос, если не заглянем в глубину собственных сердец. Не слишком ли часто мы живем по своей воле, забывая о воле Божией и Его заповедях? Полагаемся лишь на человеческие силы, забывая о силе Божией? Не подменяем ли стремление к миру и правде греховной суетой, которая приводит лишь к разочаровывающей пустоте? Будем же помнить, дорогие мои, что истинный мир дается только Господом. И вот мне кажется, что тема наших передач, которая касается вот этой замены благословения Божьего, заботы Его о каждом нашем движении, о нашей жизни здесь на земле, в частности, о чем Он говорит нам в Евангелии, замены на вот этот вот мир без Бога здесь на земле. Ведь очень многие как раз сейчас пытаются запугать, в частности, православных людей в городе, рядом с которым я живу. Там было довольно сильное движение против присвоения людям идентификационных номеров. Но где-то полтора года назад началось такое подспудное запугивание людей. Причем это запугивание, оно шло как раз изнутри вот этой вот православной общины. Знаете, люди не... Ну, то есть там такие вещи интересные происходили, что люди даже покаянные... Одна женщина покаянное письмо в прокуратуру писала, знаете, по этому поводу. Вот так вот люди пугаются вот этой угрозы, что их обвинят в этом экстремизме, в какой-то там таинственно-террористической деятельности. Но должны ли мы пугаться? Или мы должны следовать примеру нашего патриарха, который до смерти исповедовал истину? Ведь вот посмотрите, что он пишет в своем рождественском послании, которое он оставил нам накануне своей смерти, по сути. «В прошедшем году исполнилось 90 лет со дня злодейского убиения царственных страстотерпцев. В дни их памяти десятки тысяч верующих, прибыв на место страданий святых страстотерпцев, просили их о помощи нашему народу в его духовном возрождении, в исправлении его исторических путей. Будем тверды в надежде, говорит святейший патриарх, на то, что Господь сподобит нас преодолеть все последствия трагедий, распри и преступлений 20 века, возводя святую Русь от силы в силу. Дай Бог, чтобы исполнились на ней слова святителя Шанхайского и Сан-Францисского Иоанна, сказанные в Грозном 1938 году. «Блаженна ты, земля русская, очищаемая огнем страдания, прошла ты воду крещения, проходишь ныне через огонь страдания, внидишь и ты в покой». Вот исповедание истины до смерти. Вот поступок человека, предстоятеля нашей церкви, который показывает нам, что и как нам нужно делать. Ведь посмотрите, совсем незадолго до сегодняшних событий с этим законопроектом, связанным с терроризмом, он обращал внимание мировой общественности на то, что верующий человек никогда не будет террористом и экстремистом, потому что он верующий. Понимаете, именно поэтому он принимал участие в этом саммите в 2006 году, чтобы на весь мир сказать от имени глав всех религиозных, всех религий мировых, что недопустимо обвинять верующих людей в экстремизме и терроризме, потому что верующий человек никогда экстремистом и террористом быть не может, истинно верующий человек. Если это кто-то и делает, террористические акты, массовые убийства, занимается какой-то преступной деятельностью, это человек неверующий. Вот это святейший патриарх сказал на весь мир в свое время. Вот это вот исповедание позиции, отстаивание своей точки зрения, не отсиживание где-то самоуспокоенным в тишине, видите, своего дома, а не дай бог там кто-то меня обвинит в том, что я там какой-то террористической деятельностью занимаюсь. Нет. Каждый по мере своих сил, каждый на своем месте отстаивает истину. И тогда сразу появляется ответ на вопрос, а как помочь Константину Душенову, например? Или что делать, как добиться благословения Божьего России православным патриархам? Да, конечно, благословение на молитву, на пост, но если мы своими поступками не покажем Господу своего произволения внутреннего, простите меня, но сбудутся на нас слова апостола о том, что всякая власть от Бога, в частности, власть, наказующая нас за наши неправедные поступки. И если мы с вами, простите, ничего не делаем, то зачем же нам посылать патриарха-исповедника, который снова останется в единственном числе, понимаете, и будет защищать нас с вами, а мы с вами будем, боясь там какого-то обвинения в экстремизме и терроризме, отсиживаться втихаря у себя дома, в надежде на то, что кто-то за нас где-то будет сражаться. Так давайте покажем, что мы готовы плечом к плечу встать за интересы нашей Родины. И тогда мы и получим ответ от Господа на наши чаяния, потому что вера без дел мертва. И, конечно, тема нашей передачи о безналичном обществе, о квазикоммунистическом обществе без денег, это совершенно не передача в защиту наличных денег и потребления. Ведь нашим идеалом, конечно, является судьба блаженного Андрея Канадского, вот в частности, о котором пишется в журнале «Русский паломник», номер 27, за 2003 год. О нем здесь рассказывают два человека небезызвестных, об этом блаженном Андрее Канадском. О нем говорит епископ Виталий, в частности. И еще один священник о нем рассказывает, о своих личных встречах и беседах с ним. Этот человек был благословлен, получил особое благословение от Господа. Господь пообещал ему по его покаянной молитве, что он не оставит его и будет заботиться о нем, вплоть до хлеба насущного, одежды. И этот человек никогда с этого момента не брал в руки денег. Он жил в подвале храма. И даже когда этот храм потом в свое время разрушили, на этом месте, вот здесь написано, церковь, в которой блаженный Андрей жил, была уничтожена, и на ее месте построили дом для бедных прихожан. И именно туда и поселился Андрей, как вот Господь ему обещал, что вот на этом месте, где стоит этот храм, ты будешь жить и не будешь ни в чем нуждаться. Может, даже на то самое место, где была его келья и где ангел его посещал. Вот там он окончил свою жизнь. Пенсия, которую он получал, уходила вот в эту больницу или приют, а он так никогда в руки денег и не брал. Вот, конечно, тот идеал, которому хочется соответствовать. Но мы к этому должны стремиться, чтобы жизнь нашу полностью управил Господь, а совсем не к тому, чтобы жизнь нашу управили квазикоммунисты, стремящиеся объединиться с международными монополистами и построить в мире так называемое общество квазикоммунистическое, в котором не будет денег, а люди будут получать возможность, так сказать, поесть и одеться в соответствии с записями, теперь уже не на бумажных, как это было ранее исторически, а на электронных карточках. Но давайте посмотрим, кто, так сказать, вот обосновывает теоретически, какова же новая теория коммунистическое построение такого общества. Мы обратились к работам члена горкома Коммунистической партии Российской Федерации города Жуковского Московской области, доктора технических наук, профессора, академика Российской академии естественных наук господина Ацуковского, который удивительно четко, как, в общем-то, наверное, и положено ученому такого уровня, излагает вот эту новую теорию коммунистическую построения безденежного общества. Он так и говорит, что он обосновывает теоретически борьбу за реализацию лозунга об уничтожении денежного обращения и обосновывает, что этот лозунг сегодня приобретает новую актуальность. Что же он пишет? Он пишет следующее. Развитие программы КПСС официальной пропагандой признавалось как программа построения коммунистического общества, которая имелась в виду построить за 20 лет, к 1980 году. В этой программе было сказано: «Партия торжественно провозглашает, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». И далее там сказано: «С переходом к единой общенародной коммунистической собственности и к коммунистической системе распределения товарно-денежных отношений, где товарно-денежные отношения изживут себя экономически и отомрут. Переход от социализма к коммунизму означает системную организацию всей сферы потребления на нетоварной, безденежной основе. Ведет к изъятию у населения денежных средств, которые тратятся населением на потребление. Это целая программа, в конце которой все производство должно стать нетоварным, то есть безденежным, когда каждый гражданин, обладая всем имуществом страны, и может им пользоваться, хотя ему лично не принадлежит ничего. Коммунизм есть общественно-экономический строй, в котором средства производства и предметы потребления обобществлены и отсутствуют товарно-денежные отношения. Коммунизм есть строй, а не формация, потому что при коммунизме человечество будет жить весь оставленный ему историей срок. Коммунизм дает всем людям материальное благополучие и уверенность в завтрашнем дне. Системная организация производства и потребления позволяет резко уменьшить потери и обеспечить всем высокий уровень жизни. Но это не мещанское благополучие, основанное на личном накопительстве, а общественное благополучие, при котором каждый человек, не имея никакой личной собственности, имеет возможность пользоваться в своих интересах всем достоянием общества. Далее. Значит, здесь нужно остановиться на том, что господин Ацуковский обращает наше внимание на то, что наука ёмкое производство, которое сегодня составляет более 90% объема всего производства, требует многолетних стабильных связей между всеми исполнителями, число которых может составлять сотни и тысячи предприятий. Поскольку от создания первичного задела на любую продукцию проходит, как правило, более 10 лет, наукоемкое производство может позволить себе только стабильная и разветвленная организация. И это либо социалистическое стабильное производство, либо крупные стабильные капиталистические монополии, включающие в себя многие предприятия. Мелкота здесь существовать не может. Нужно рассматривать, говорит этот уважаемый ученый, развитие собственности, обратите, пожалуйста, внимание на эти слова, на все элементы производства, включая природу, природные ресурсы, естествознание, науку, технологии, собственно, средства производства, предметы потребления и развитие собственности на самого человека, участника производства. Кредитные деньги, говорит он, это форма денег, порожденная развитием кредитных отношений, основа современного платежного расчетного механизма. Они возникают тогда, когда капитал овладевает самим производством. То есть, возвращаясь к тому, что я сказала, когда капитал овладевает всеми элементами производства, природой, естествознанием, технологиями, средствами производства и самим человеком, и придает ему совершенно другую, чем раньше, измененную специфическую форму. Конечно, здесь он говорит о том, что эмиссионный банк должен быть способен предложить значительный кредит в билетах, фактическая стоимость которых намного превосходила его реальные денежные запасы. Если развиваются коммунистические производственные отношения, то в сфере потребления происходит сокращение товарно-денежных отношений, и все большая часть потребления осуществляется на безденежной основе. Общество подходит к коммунизму, и начинает укрепляться коммунистическое, коллективистское общественное сознание. Мир идет к глобализации, то есть к системной организации всего производства, которая необходима и неизбежна. Вот Вот вам, пожалуйста, научное обоснование построения коммунистического безденежного общества на основе новейшей теории Коммунистической партии Российской Федерации. Какие же примеры построения безденежного общества мы видим с вами в новейшей истории, чтобы осознать, в чем же мы, собственно, с вами начинаем участвовать, когда начинаем получать свои сбережения, свои заработанные деньги переводить в безналичную форму, например, получая пенсию в безналичной форме на пластиковую карту, получая заработную плату на пластиковую карту. В построении чего мы с вами участвуем? Отказываемся ли мы от денег ради Господа, как блаженный Андрей? Либо мы, простите, по нежеланию домыслить и оценить то, что мы с вами делаем, начинаем участвовать в построении вот этого нового квазикоммунистического сатанинского общества. Примеры построения, попыток построения, которого мы с вами имеем в новейшей истории, которые я хочу вам напомнить. 85 лет назад Россия попыталась чрезвычайными мерами спасти население, построить новое общество, где не было бы места ни рыночному обмену, ни деньгам. Хотя это было и не единственной в мире попыткой построить безденежное общество. Примерно вот несколько примеров можно уже сегодня привести. И, конечно, здесь уже говорится и о попытке до России в Чехии в начале 15 века, но на этом историческом моменте мы не будем останавливаться, а все-таки остановимся на новейших примерах. Так как к безденежному обществу на основе последних научных разработок пытаются перейти сейчас. Разнообразные проекты построения такого общества появлялись на протяжении всего XIX века. Но практическое воплощение этих планов началось с таким широким шагом в XX веке. И первым полигоном для такого экспериментирования в новейшей истории стала Россия. Россия к 1917 году, после падения Временного правительства, пошла в деле ограничения экономических свобод дальше Германии, поскольку молодая советская власть стремилась не только решить временные проблемы, связанные с войной, но и построить новое общество, в котором не будет места ни рыночным отношениям, ни денежному обращению. Лидеры большевиков были людьми весьма образованными, а потому даже не надеялись, что деньги можно запретить каким-нибудь декретом. Они, в отличие от анархистов, считали, что деньги должны отмереть сами собой. Вот, в частности, один из главных теоретиков и практиков большевизма Лев Троцкий писал, очень, кстати, показательные для нас слова, такие характерные для анархизма требования, как отмена денег, отмена заработной платы или упразднение государства и семьи, могут представлять интерес лишь как образец механического мышления. Деньги нельзя по произволу отменить, а государство или старую семью упразднить. Они должны, по мнению Льва Троцкого, исчерпать свою историческую миссию, выдохнуться и отпасть. И большевики начали действовать без промедления. 7 ноября 1917 года отряд революционных матросов Балтфлота занял здание Государственного банка. И новая власть потребовала от руководства банка выдать денег на нужды революции. В 18 году власти перешли к неконтролируемой эмиссии, надеясь при этом не только залатать дыры в бюджете, но и подорвать доверие населения к деньгам как таковым. Чтобы прекратить товарные отношения между предприятиями, большевики национализировали почти всю промышленность и сосредоточили управление ею во всевозможных главках. Вместе с тем, к 20-му году рыночные отношения официально считались изжитыми. Газета «Народное хозяйство» с гордостью заявляла, в настоящее время в Советской России система безденежных расчетов является первым шагом по пути отмены денежного обращения вообще, обратите внимание. В 21 году в стране, истерзанной войной и экономическими экспериментами, начался голод, выкашивавший целые селения и уезды. Большевики тогда оказались реалистами, и они не пошли на официальное упразднение денег, что помогло им тогда просто удержаться у власти. Ну, конечно, дальше следующим примером в конце 20-х годов послужила Испания. где все глубже тогда которая тогда все глубже погружалась в пучину политического кризиса. В 1931 году в стране пала монархия в Испании, но республиканский режим был чрезвычайно слаб. И вот тогда одним из анархистских активистов, Переха, который выражал общий настрой своих единомышленников: «Все зло этого мира происходит от денег. Не было бы денег, не было бы и войны, и всего такого. Как много преступлений не было бы совершено. Общественное развитие покажет, что людям деньги не нужны». И тогда в Испании, в некоторых провинциях, где правили вот эти вот анархисты, деньги просто отменяли. Труд вообще не оплачивался. Местным жителям раздавали еду прямо с деревенских складов. При этом жители питались даже хуже, чем это было раньше, когда имелись в наличии деньги. Ну и, конечно, самым ярким примером построения безденежного общества, самым страшным примером является пример демократической Кампучии. Ну вот на этом, наверное, историческом моменте я сегодня прервусь до следующей радиопередачи, которая, если Бог даст, будет 26 января. Еще раз повторяю, что 19 января приема у нас не будет, поэтому те, кто хотят подписать исковое заявление об исключении своих персональных данных из госрегистра населения Санкт-Петербурга, могут это сделать 26 января с 4 до 7 по адресу Цветочная улица, дом 16, в помещении общественного и культурного центра при храме иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Вы можете также обратиться к нам с вопросами по телефону 973-1646. Все материалы, о которых мы говорим в этой радиопередаче, вы найдете на нашем сайте в интернете www.posokh.ru. И повторяю, что следующие радиопередачи я продолжу напоминать вам об исторических примерах построения безденежного общества в новейшей истории не только нашей страны и мира. И затем, если Бог даст, перейду после иллюстрации того, в чем мы участвуем, когда соглашаемся на безналичные расчеты получения пенсии, зарплат в безналичной форме, хранение наших накоплений на безналичных вот этих вот в безналичной форме на счетах в банках. И затем, если Бог даст, опишу вам, раскрою вот эту вот правовую сторону построения безденежного общества, квазикоммунистического, сатанинского общества мирового в наше время, реализацию вот этой новой, новейшей теории коммунистов, которая, в общем-то, проявляет истрастание с международными монополиями, так как у них цели единые, построение строго централизованного, системно управляемого, всемирного, глобализированного общества, где капитал владеет не только средствами производства, но и самим человеком, превращенным в товар, где не будет денег, и где вот роль вот этой карточки бумажной, на которой вот в этих вот ранее существовавших исторически коммунистических прообразах коммунистического вот этого общества люди получали продукты пропитания просто в соответствии с записями. Вот прообразом эти карточки были прообразом современной унифицированной социальной карты пластиковой, вот этого безналичного, безденежного кошелька. Кстати, вот хочется напомнить всем людям, которые считают себя богатыми и состоятельными, что сейчас идет процесс вот этого трансформации права собственности в данном случае. И все люди, даже те, которые считают себя очень богатыми, они должны понимать, что их оставят без их собственности, без их денег, без их сбережений, потому что изымаются деньги из наших с вами отношений и трансформируется так называемое право собственности. Вот этому будет посвящен, и ряд раскрытию этих проблем будет посвящен с Божьей помощью ряд следующих передач. А сейчас я вынуждена прерваться, потому что время закончилось. С Богом, всего вам доброго.